сколько ненужных слов у взрослых. Вот, например, пил Сережа чай и пролил. Тетя Паша говорит: «Эки неаккуратный, не настачишься на тебя скатертей, не маленький уж кажется». Тут все слова ненужные, по Сережиному мнению. Во-первых, он их слышал уже 100 раз, а во-вторых, и без них понимает, что виноват. Как пролил, так сразу понял и огорчился. Ему стыдно, и хочется одного, чтобы она поскорее убрала скатерть, пока другие не видели. Но она говорит еще и еще: «Никогда ты не подумаешь, что кто-то эту скатерть стирал, крахмалил, гладил, старался». «Я не нарочно», — объясняет ей Сережа, — «у меня чашка из пальцев выскочила». «Скатерть старенькая, не унимается тетя Паша. Я ее штопала, целый вечер сидела, сколько труда вложила». Как будто если скатерть новая, то можно ее обливать. Или, например, мама заботится, чтобы он говорил «пожалуйста», а это слово даже и не значит ничего. «Оно обозначает просьбу», — сказала мама. «Ты у меня просишь карандаш, и в знак того, что это просьба, ты добавляешь «пожалуйста». «А ты не поняла, — спросил Сережа, — что я у тебя попросил карандаш?» «Поняла, но без «пожалуйста» это невежливо, невоспитанно. На что это похоже? Дай карандаш. А если ты скажешь «дай карандаш, пожалуйста», это вежливо, и я с удовольствием дам». «А если не скажу, без удовольствия дашь?» «Совсем не дам», — сказала мама. «Хорошо, пожалуйста». Сережа говорит им «пожалуйста». При всех своих странностях они сильны и властвуют над детьми. Они могут дать или не дать Сереже карандаш, как им вздумается. Вот Коростелев не беспокоится о пустяках, даже внимания не обращает, сказал Сережа «пожалуйста» или не сказал. И если Сережа занят в своем уголке, и ему нельзя, чтобы его отрывали, Коростелев никогда не разрушит его игру, не скажет что-нибудь глупое вроде «а ну иди, я тебя поцелую», как Лукьяныч говорит, придя с работы. Поцеловав Сережу своей жесткой бородкой, Лукьяныч дает ему шоколадку или яблоко. «Спасибо, но зачем же, скажите, пожалуйста, непременно целоваться и отрывать человека от игры? Игра важнее яблока. Яблоко Сережа и потом бы съел». В дом ходят разные люди, по большей части Коростелеву. Чаще всех бывает дядя Толя. Он молодой и красивый, у него длинные черные ресницы, белые зубы и застенчивая улыбка. Сережа питает к нему почтение и интерес, потому что дядя Толя умеет сочинять стихи. Его уговаривают прочитать новый стишок, он сперва стесняется и отказывается, потом встает, отходит в сторонку и читает наизусть. Все его хвалят, и мама наливает ему чаю. За чаем разговаривают о коровьих болезнях, дядя Толя в совхозе «Ясный берег» лечит коров. Но не все приходящие в дом такие занимательные и приятные. Дяди Пети, например, Сережа сторонится. У него лицо противное, а голова бледно-розовая и голая, как целлулоидный мячик. И смех противный. Хы-хы-хы-хы-хы. Однажды, сидя на террасе с мамой, Коростелева не было, дядя Петя подозвал Сережу и дал ему конфету, большую и редкую, Мишка косолапый. Сережа вежливо сказал «спасибо», развернул бумажку, а в ней ничего, пустышка. Сереже стало совестно. За себя, что поверил, и за дядю Петю, что тот обманул. Сережа увидел, что и маме совестно, она тоже поверила. «Хи-хи-хи-хи!» – засмеялся дядя Петя. Сережа сказал, не сердито, с сожалением: «Дядя Петя, ты дурак?» Он был уверен, что мама с ним согласится, но она воскликнула: «Это что такое? Извинись сейчас же!» Сережа посмотрел на нее удивленно. «Ты слышал, что я сказала?» – спросила мама. Он молчал. Она взяла его за руку и увела в дом. «Не смей подходить ко мне!» – сказала она. «Не хочу с тобой разговаривать, раз ты такой грубиян!» Вечером он слышал, как она рассказывала о происшествии Коростелеву. «Ну и правильно», — сказал Коростелев. «Это называется справедливая критика». «Разве можно допустить, — возразила мама, — чтобы ребенок критиковал взрослых? Если дети примутся нас критиковать, как мы их будем воспитывать? Ребенок должен уважать взрослых». «Да за что же ему, помилуй, уважать этого олуха?» – сказал Коростелев. «Обязан уважать. У него даже мысль не должна возникнуть, что взрослый может быть олухом. Пусть сначала дорастет до этого самого Петра Ильича, а потом уж его критикует». «По-моему, – сказал Коростелев, – он давно умственно перерос Петра Ильича. И ни по какой педагогике нельзя взыскивать с парня за то, что он дурака назвал дураком». Про критику и педагогику Сережа не понял, а про дурака понял и почувствовал Коростелеву благодарность за эти слова. «Хороший человек, Коростелев. Странно подумать, что прежде он жил отдельно от Сережи, с бабушкой Настей и прабабушкой, и только изредка приходил в гости. Он берет Сережу с собой на речку купаться и учит плавать. Мама боится, что Сережа утонет, а Коростелев смеется. Он снял с Сережиной кровати боковую сетку. Мама боялась, что Сережа упадет и расшибется, но Коростелев сказал: «А вдруг поездом придется ехать? На верхней полке. Пусть привыкает по-взрослому». Теперь Сереже не надо перелезать через сетку по утрам и по вечерам. Раздевается он, сев на край постели, и спит по-взрослому. Прабабушка заболела. Ее отвезли в больницу. 2 дня все говорили, что надо бы съездить проведать. А на 3-й день, когда дома были только Сережа да тетя Паша, пришла бабушка Настя. Она была еще прямей и суровей, чем всегда, а в руке держала свою черную сумку с застежкой молнией. Поздоровавшись, бабушка Настя села и сказала: «Мама-то моя, померли». Тетя Паша перекрестилась и ответила: «Царствие небесное». Бабушка Настя достала из сумки сливу и дала Сереже. «Понесла передачку, а они говорят, 2 часа как померла. Ешь, Сережа, они мытые, хорошие сливы. Мама любили. Положат в чай, распарят и кушают. Нате вам все». И она стала выкладывать сливы на стол. «Да зачем? Себе оставьте», — сказала тетя Паша. Бабушка Настя заплакала. «Не надо мне, для мамы покупала». «Сколько им было?» — спросила тетя Паша. 83-й шел. Живут люди и дольше. До 90, смотришь, живут». «Выпейте молочка», — сказала тетя Паша. «Холодненькое, с погреба. Кушать надо, что поделаешь». «Налейте», — сказала бабушка Настя, сморкаясь, и стала пить молоко. Пила и говорила: «Так их перед собой и вижу. Так они мне и представляются. И какие они умные были, и сколько прочитали книг, удивительно. Пустой мой дом теперь, я квартирантов пущу». «Ах, ах, ах», — вздыхала тетя Паша. Сережа, набрав полные руки слив, вышел во двор под горячее нежное солнце и задумался. Если дом бабушки Насти теперь пустой, значит, умерла прабабушка. Они ведь вдвоем жили. Она, значит, была бабушки Настиной мамой. И Сережа подумал, что когда он пойдет в гости к бабушке Насте, то уже никто там не будет придираться и делать замечания. Смерть он видел. Видел мышку, которую убил кот Зайка, а перед этим мышка бегала по полу, и Зайка играл с нею. И вдруг он бросился и отскочил, и мышка перестала бегать. И Зайка съел ее, лениво встряхивая сытой мордой. Видел Сережа мертвого котенка, похожего на обрывок грязного меха, мертвых бабочек с разорванными, прозрачными, без пыльцы крылышками, мертвых рыбешек, выброшенных на берег, мертвую курицу, которая лежала в кухне на лавке. Шея у нее была длинная, как у гуся, и в шее черная дырка, а из дырки в подставленный таз капала кровь. Ни тетя Паша, ни мама не могли зарезать курицу. Они поручали это Лукьянычу. Он запирался с курицей в сарае, курица кричала, а Сережа убегал, чтобы не слышать ее криков. И потом, проходя через кухню, с отвращением и невольным любопытством вглядывал искоса, как капает кровь из черной дырки в таз. Его учили, что теперь уже больше не надо жалеть курицу. Тетя Паша ощипывала ее своими полными проворными руками и говорила успокоительно: «Она уже ничего не чувствует». Одного мертвого воробья Сережа потрогал. Воробей оказался таким холодным, что Сережа со страхом отдернул руку. Он был холодный, как льдинка. Бедный воробей, лежавший ножками вверх под кустом сирени, теплый от солнца. Неподвижность и холод – это, очевидно, и называется смерть. Лида сказала про воробья: «Давай его хоронить». Она принесла коробочку, выслала ее внутри лоскутком материи, из другого лоскутка сложила подушечку и убрала кружевом. Многое умела Лида, надо ей отдать справедливость. Сереже она велела выкопать ямку. Они отнесли коробочку с воробьем к ямке, закрыли крышкой и засыпали землей. Лида руками выровняла маленький холмик и воткнула веточку. «Вот как мы его похоронили», – похвалилась она. Он и не мечтал. Васька и Женька отказались участвовать в этой игре, сидели поодаль и, покуривая, наблюдали хмуро, но не насмехались. Люди тоже иногда умирают. Их кладут в длинные ящики, гробы и несут по улицам. Сережа это видел издали, но мертвого человека он не видел. Тетя Паша наполнила глубокую тарелку вареным рисом, белым и рассыпчатым, а по краям тарелки разложила красные мармеладки. Посередине, поверх риса, она сделала из мармеладок не то цветок, не то звезду. «Это звезда?» – спросил Сережа. «Это крест», – ответила тетя Паша. «Мы с тобой пойдем прабабушку хоронить». Она вымыла Сереже лицо, руки и ноги, надела на него носки, туфли, матросский костюм и матросскую шапку с лентами, очень много вещей. Сама тоже хорошо оделась в черный кружевной шарф. Тарелку с рисом завязала в белую салфетку. Еще она несла букет. И Сереже дала нести цветы, два георгина на толстых ветках. Васькина мать шла с коромыслом поводу. Сережа сказал: «И здравствуйте, мы идем хоронить прабабушку». Лида стояла у ворот с маленьким Виктором на руках. Сережа и ей крикнул: «Я иду хоронить прабабушку». И она проводила его взглядом, полным зависти. Он знал, что ей тоже хочется пойти, но она не решается, потому что он так парадно одет, а она в грязном платье и босиком. Он пожалел ее и, обернувшись, позвал: «Пойдем с нами, ничего». Но она очень гордая, она не пошла и ничего не сказала, только смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол. Одну улицу прошли, другую, было жарко. Сережа устал нести два тяжелых цветка и сказал тете Паше: «Понеси лучше ты». Она понесла, а он стал спотыкаться, идет и спотыкается на ровном месте. «Ты что все спотыкаешься?» – спросила тетя Паша. «Потому что мне жарко», – ответил он. «Сними с меня это, я хочу идти в одних штанах». «Не выдумывай», – сказала тетя Паша, – «кто это тебя пустит на похороны в одних штанах? Вот сейчас дойдем до остановки и сядем в автобус». Сережа обрадовался и бодрее пошел по бесконечной улице, вдоль бесконечных заборов, из-за которых свешивались деревья. Навстречу пыля шли коровы. Тетя Паша сказала: «Держись за меня». «Я хочу пить», – сказал Сережа. «Не выдумывай», – сказала тетя Паша, – «ничего ты не хочешь пить». Это она ошиблась. Ему в самом деле хотелось пить. Но когда она так сказала, ему стало хотеться меньше. Коровы прошли, медленно качая серьезными мордами. У каждой в имя было полно молока. На площади Сережа с тетей Пашей сели в автобус на детские места. Сереже редко приходилось ездить в автобусе, он это развлечение ценил. Стоя на скамье коленями, он смотрел в окно и оглядывался на соседа. Сосед был толстый мальчишка, меньше Сережи. Он сосал леденцового петуха на деревянной палочке. Щеки у соседа были замусолены леденцом. Он тоже смотрел на Сережу. Взгляд его выражал вот что: «А у тебя леденцового петуха нет». «Ага». Подошла кондукторша. «За мальчика надо платить?» – спросила тетя Паша. «Примерься, мальчик», – сказала кондукторша. Там у них нарисована черная черта, по которой меряют детей. Кто дорос до черты, за тех надо платить. Сережа стал под чертой и немножко приподнялся на цыпочках. Кондукторша сказала: «Платите». Сережа победно посмотрел на мальчишку. «А на меня зато билет берут», – сказал он ему мысленно. «А на тебя не берут, ага». Но окончательная победа осталась за мальчишкой, потому что он поехал дальше, когда Сереже и тете Паше уже пришлось выходить. Они оказались перед белыми каменными воротами. За воротами длинные белые дома, обсаженные молодыми деревцами. Стволы деревцов тоже побелены мелом. Люди в синих халатах гуляли и сидели на лавочках. «Это мы где?» – спросил Сережа. «В больнице», – ответила тетя Паша. Подошли к самому последнему дому, завернули за угол, и Сережа увидел Коростелева, маму, Лукьяныча и бабушку Настю. Все стояли у широкой открытой двери. Еще были три чужие старухи в платочках. «Мы приехали на автобусе», – сказал Сережа. Никто не ответил, а тетя Паша шикнула на него, и он понял, что разговаривать почему-то нельзя. Сами они разговаривали, но тихо. Мама сказала тете Паше: «Зачем вы его привезли, не понимаю». Коростелев стоял, держа кепку в опущенной руке, лицо у него было кроткое и задумчивое. Сережа заглянул в дверь, тут были ступеньки, спуск в подвал, из подвального сумрака дохнуло сырой прохладой. Все медленно двинулись и стали спускаться по ступенькам, и Сережа за ними. После дневного света в подвале сначала показалось темно, потом Сережа увидел широкую лавку вдоль стены, белый потолок и щербатый цементный пол, а посередине высоко деревянный гроб с оборочкой из марли. Было холодно, пахло землей и еще чем-то. Бабушка Настя большими шагами подошла к гробу и склонилась над ним. «Что это?» – тихо сказала тетя Паша. «Как руки положены! Господи ты, Боже мой! На вытяжку!» «Они неверующие были», – сказала бабушка Настя, выпрямившись. «Мало ли чего», – сказала тетя Паша. «Она не солдат, чтобы так являться перед Господом!» И обратилась к старухам. «Как же вы не доглядели!» Старухи завздыхали. Сереже снизу ничего не было видно. Он влез на лавку и, вытянув шею, сверху посмотрел на гроб. Он думал, что в гробу прабабушка, но там лежало что-то непонятное. Оно напоминало прабабушку, такой же запавший рот и костлявый подбородок, торчащий вверх, но оно было не прабабушка, оно было неизвестно что. У человека не бывает так закрытых глаз, даже когда человек спит, глаза у него закрыты иначе. Оно было длинное-длинное, а прабабушка была коротенькая. Оно было плотно окружено холодом, мраком и тишиной, в которой боязливо шептались стоящие у гроба. Сереже стало страшно. Но если бы оно вдруг ожило, это было бы еще страшней. Если бы оно, например, сделало хрррр. При мысли об этом Сережа вскрикнул. Он вскрикнул и, словно услышав этот крик, сверху с солнца близко и весело отозвался живой резкий звук, звук автомобильной сирены. Мама схватила Сережу и вынесла из подвала. У двери стоял грузовик с откинутым бортом. Ходили дядьки и покуривали. В кабине сидела тетя Тося, шофер, что тогда привезла Коростелевское имущество. Мама усадила Сережу к ней, сказала: «Сиди-ка тут», и закрыла кабину. Тетя Тося спросила: «Про бабушку проводить пришел? Ты ее что же, любил?»
«Нет», – откровенно ответил Сережа, – «не любил».
«Зачем же ты тогда пришел?» – сказала тетя Тося. «Если не любил, то на это смотреть не надо».
Свет и голоса отогнали ужас. Но сразу отделаться от пережитого впечатления Сережа не мог. Он беспокойно ерзал, озирался, думал и спросил: «Что это значит – являться перед Господом?»
Тетя Тося усмехнулась: «Ну, это просто так говорится».
«Почему говорится?» «Старые люди говорят. Ты не слушай, это глупости».
Посидели молча. Тетя Тося сказала загадочно, щуря зеленые глаза: «Все там будем».
«Где там?» – подумал Сережа. Но уточнять это дело у него не было охоты. Он не спросил. Увидев, что из подвала выносят гроб, он отвернулся. Было облегчение в том, что гроб закрыт крышкой, но очень неприятно, что его поставили на грузовик. На кладбище гроб сняли и унесли. Сережа с тетей Тосей не вылезли из кабины, сидели запершись. Кругом были кресты и деревянные вышки с красными звездами. По растрескавшемуся от сухости ближнему холму ползали рыжие муравьи. На других холмах рос бурьян. «Неужели про кладбище?» – она говорила, – подумал Сережа, – «что все будем там». Те, что уходили, вернулись без гроба. Грузовик поехал.
«Ее засыпали землей?» – спросил Сережа.
«Засыпали, детка, засыпали», – сказала тетя Тося. Когда приехали домой, оказалось, что тетя Паша осталась на кладбище со старухами.
«Надо же Пашеньке пристроить свою кутью», – сказал Лукьяныч. Варила, трудилась.
Бабушка Настя сказала, снимая платок и поправляя волосы: «Ругаться с ними, что ли? Пусть покодят, если им без этого нельзя». Опять они говорили громко и даже улыбались. Они сели есть. Сережа не мог. Ему противна была еда. Тихий, всматривался он в лица взрослых. Он старался не вспоминать, но оно вспоминалось да вспоминалось. Длинное, ужасное, в холоде и запахе земли.
«Почему?» – спросил он. «Она сказала, все там будем».
«Кто тебе сказал?» – спросил Коростелев.
«Тетя Тося».
«Не слушай ты тетю Тосю», – сказал Коростелев. «Охота тебе всех слушать».
«Мы, что ли, все умрем?»
Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное, а он смотрел и ждал ответа. Коростелев ответил: «Нет, мы не умрем. Тетя Тося как себе хочет, а мы не умрем. И в частности ты, я тебе гарантирую».
«Никогда не умру?» – спросил Сережа.
«Никогда», – твердо и торжественно пообещал Коростелев.
И Сереже сразу стало легко и прекрасно. Отчасти он покраснел, покраснел Пунцова и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду, ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал, наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростелев сказал правду, как бы он жил, зная, что умрет. И мог ли не поверить тому, кто сказал: «Ты не умрешь». Летом звезд не увидишь. Когда бы Сережа не проснулся, когда бы не лег, на дворе светло. Если даже тучи и дождь, все равно светло, потому что за тучами солнце. В чистом небе иногда можно заметить, кроме солнца, прозрачное бесцветное пятнышко, похожее на осколок стекла. Это месяц, дневной, ненужный. Он висит и тает в солнечном сиянии, тает и исчезает. уже растаял, одно солнце царит на синей громаде неба. Зимой дни короткие, темнеет рано, задолго до ужина. Дальнюю улицу с ее тихими снежными садами и белыми крышами обступают звезды. Их тысяча, а может и миллион. Есть крупные и есть мелкие. И мельчайший звездный песок, слитый в светящиеся молочные пятна. Большие звезды переливаются голубыми, белыми, золотыми огнями. У звезды Сириус лучи, как реснички, а посредине неба звезды мелкие и крупные, и звездный песок, все сбито вместе в морозно сверкающий плотный туман, в причудливо неровную полосу, переброшенную через улицу, как мост. Этот мост называется Млечный путь. Прежде Сережа не обращал внимания на звезды, они его не интересовали, потому что он не знал, что у них есть название. Но мама показала ему Млечный путь, и Сириус, и Большую Медведицу, и Красный Марс. «У каждой звезды есть название», — сказала мама, — «даже у такой, которая не больше песчинки». «Да они только издали кажутся песчинками. Они большущие», — сказала мама. «На Марсе очень, может быть, живут люди». Сережа хотел знать все названия, но мама не помнила. Она знала, да забыла. Зато она показала ему горы на Луне. Чуть не каждый день идет снег. Люди расчистят дорожки, натопчут, наследят, а он опять пойдет и все завалит высокими пуховыми подушками. Белые колпаки на столбиках заборов, толстые белые гусеницы на ветвях, круглые снежки в развилках ветвей. Сережа играет на снегу, строит и воюет, катается на санках. Малиново гаснет день за дровяным складом. Вечер. Волоча санки за веревку, Сережа идет домой. Остановится, закинет голову и с удовольствием посмотрит на знакомые звезды. Большая медведица вылезла чуть не на середину неба, нахально раскинув хвост. Марс подмигивает красным глазом. «Если этот Марс такой здоровенный, что на нем очень, может быть, живут люди, — думается Сережа, — то очень, может быть, там сейчас стоит такой же мальчик с такими же санками. Очень, может быть, его тоже зовут Сережей». Мысль поражает его. Хочется с кем-нибудь ею поделиться, но не с каждым поделишься, не поймут чего доброго. Будут шутить, а шутки в таких случаях для Сережи тяжелы и оскорбительны. Он поделился с Коростелевым, улучив время, когда никого поблизости не было. Коростелев не насмехается. И в этот раз не насмехался, а, подумав, сказал: «Ну что ж, возможно». И потом почему-то взял Сережу за плечи и заглянул ему в глаза внимательно и немножко боязливо. Вернешься вечером, наигравшись и озябнув домой, а там печки затоплены, пышут жаром, греешься, хлюпая носом, пока тетя Паша раскладывает на лежанке твои штаны и валенки сушить. Потом садишься со всеми в кухне у стола, пьешь горячее молоко, слушаешь ихние разговоры и думаешь о том, как пойдешь завтра с товарищами на осаду ледяной крепости, которую сегодня построили. Очень хорошая вещь – зима. Хорошая вещь – зима, но чересчур долгая. Надоедает тяжелая одежда и студеные ветры. Хочется выбежать из дому в трусах и сандалиях, купаться в речке, валяться по траве, удить рыбу. Не беда, что ни черта не поймаешь, зато весело в компании собираться. Копать червей, сидеть с удочкой, кричать: «Шурик, у тебя, по-моему, клюет». Фу ты, опять метель, а вчера уже таяло. Да чего надоела противная зима? По окнам бегут кривые слезы. На улице вместо снега густое черное месиво с протоптанными стежками. Весна. Речка тронулась. Сережа с ребятами ходил смотреть, как идет лед. Сперва он шел большими грязными кусками, потом пошла какая-то серая ледяная каша, потом речка разлилась. На том берегу ивы затонули по пояс. Все было голубое, вода и небо. Серые и белые облака плыли по небу и по воде. И когда же, Сережа прозевал, поднялись за дальней улицей такие высокие, такие непроходимые хлеба? Когда заколосилась рожь? Когда зацвела? Когда цвела? Сережа не заметил, занятый своей жизнью, а она уже налилась, зреет, пышно шумит над головой, когда идешь по улице. Птицы вывели птенцов, сенокосилки пошли на луга скашивать цветы, от которых было так пестро на том берегу. У детей каникулы, лето в разгаре, про снег и звезды думать забыл Сережа. Коростелев подзывает его и ставит между своими коленями. «Давай-ка обсудим один вопрос», — говорит он. «Как ты считаешь, кого бы нам еще завести? Мальчика или девочку?» «Мальчика», — сейчас же отвечает Сережа. «Тут ведь вот какое дело. Безусловно, два мальчика лучше, чем один. Но с другой стороны, мальчик у нас уже есть. Так может быть, девочку теперь, а?» «Ну, как хочешь». Без особенной охоты соглашается Сережа. «Можно и девочку. С мальчиком мне лучше играть, знаешь.
Ты ее будешь защищать и беречь, как старший брат. Будешь смотреть, чтобы мальчишки не дергали ее за косички».
«Девчонки тоже дергают», замечает Сережа. «Еще как! Он мог бы рассказать, как его самого Лида дернула недавно за волосы, но он не любит ябедничать. Еще так дернет, что мальчишки орут». «Так наша же будет крохотная», — говорит Коростелев. «Она не будет дергать». «Нет, знаешь, давай все-таки мальчика», — говорит Сережа, поразмыслив. «Мальчик лучше».
«Думаешь?»
«Мальчики не дразнятся, а эти только и знают дразниться».
«Да? Об этом стоит подумать. Мы еще с тобой посовещаемся, ладно?»
«Ладно, посовещаемся».
Мама слушает, улыбаясь. Она сидит тут же за шитьем. Она себе сшила широкий-приширокий капот. Сережа удивился, зачем такой широкий. Впрочем, она сильно потолстела. А сейчас у нее в руках что-то маленькое. Она это маленькое обшивает кружевом.
«Что ты шьешь?» – спрашивает Сережа.
«Чепчик», – отвечает мама. «Для мальчика или для девочки? Кого вы там решите завести?»
«У него, что ли, такая будет голова?» – спрашивает Сережа, взыскательно разглядывая игрушечный предмет. «Ну, знаете, если на такой голове хорошенько дернуть волосы, то можно и голову оторвать», – думает он.
«Сначала такая», – отвечает мама, – «потом вырастет. Ты же видишь, как растет Виктор? А сам ты как растешь? И он будет так же расти». Она надевает чепчик себе на руку и смотрит на него. Лицо у нее довольное, ясное. Коростелев осторожно целует ее в лоб, в то место, где начинаются ее мягкие, блестящие волосы. Они затеяли это всерьез, с мальчиком или девочкой, купили кроватку и стеганое одеяло. А купаться мальчик или девочка будет в Сережиной ванне. Ванна Сережи тесна, он давно уже не может, сидя в ней, вытянуть ноги. Но для человека с такой головой, которая влезает в такой чепчик, ванна будет в самый раз. Откуда берутся дети, известно. Их покупают в больнице. Больница торгует детьми. Одна женщина купила сразу двух. Зачем-то она взяла совершенно одинаковых. Говорят, она их различает по родинке. У одного родинка на шее, у другого нет. Непонятно, зачем ей одинаковые, купила бы лучше разных. Но что-то Коростелев и мама оттягивают дело, начатое всерьез. Кроватка стоит, а нет ни мальчика, ни девочки. «Почему ты никого не покупаешь?» – спрашивает Сережа у мамы. Мама смеется. «Ой, да чего она стала толстая!»
Как раз сейчас нет в продаже. Обещали, что скоро будут».
«Это бывает. Нужно что-нибудь, а в продаже как раз и нет. Что ж, можно подождать. Сережа не так уж и к спеху». Медленно растут маленькие дети, что бы мама ни говорила. Именно на примере Виктора видать. Давненько Виктор живет на свете, а ему всего 1 год и 6 месяцев. Когда еще он будет в состоянии играть с большими детьми? И новый мальчик или девочка сможет играть с Сережей в таком отдаленном будущем, о котором, собственно говоря, не стоит и загадывать. До тех пор придется его или ее беречь и защищать. Это благородное занятие. Сережа понимает, что благородное, но вовсе не привлекательное, как представляется Коростелеву. Трудно Лиде воспитывать Виктора. Изволь таскать его, забавлять и наказывать. Недавно отец и мать ходили на свадьбу, а Лида сидела дома и плакала. Не будь Виктора, ее тоже бы взяли на свадьбу. А из-за него живи, как в тюрьме, сказала она. Ну уж ладно. Сережа согласен помочь Коростелеву и маме. Пусть тебе спокойно уходят на работу, пусть тетя Паша варит и жарит. Сережа, так и быть, присмотрит за беспомощным созданием с кукольной головой, которому без присмотра просто пропадать. И кашей его накормит, и спать уложит. Они с Лидой будут друг другу ходить и носить детей. Вдвоем присматривать легче. Пока те спят, можно и поиграть. Однажды утром он встал, ему сообщили, что мама уехала в больницу за ребеночком. Как ни был он подготовлен, сердце ёкнуло, все-таки большое событие. Он ждал маму обратно с часу на час, стоял за калиткой, ожидая, что вот-вот она появится на углу с мальчиком или девочкой, и он помчится им навстречу. Тетя Паша позвала его. «Коростелев тебя кличет к телефону». Он побежал в дом, схватил черную трубку, лежавшую на столике. «Я слушаю», — крикнул он. Голос Коростелева, смеющийся и праздничный, сказал: «Сережка, у тебя брат, слышишь? Брат голубоглазый, весит 4 кило. Здорово, а? Ты доволен?» «Да, да!» Растерянно и с расстановкой прокричал Сережа. Трубка умолкла. Тетя Паша сказала, вытирая глаза фартуком: «Голубоглазый в папу, значит. Ну, слава тебе, Господи, в добрый час». «Они скоро придут?» – спросил Сережа. И удивился, и огорчился, узнав, что не скоро, дней через 7, а то и больше. А почему? Потому что ребеночек должен привыкнуть к маме. В больнице его к ней приучат. Коростелев каждый день бывал в больнице. К маме его не пускали, но она ему писала записки. «Наш мальчик очень красивый и необыкновенно умный». Она окончательно выбрала ему имя Алексей. «А звать будем Леней. Ей там тоскливо и скучно, она рвется домой и всех обнимает и целует, особенно Сережу». 7 дней, а то и больше, прошли. Коростелев сказал Сереже, уходя из дому: «Жди меня, сегодня поедем за мамой и Леней». Он вернулся на газике с тетей Тосей и с букетом цветов. Они поехали в ту самую больницу, где умерла прабабушка. Подошли к первому отворот дому, и вдруг их окликнула мама: «Митя! Сережа!» Она смотрела из открытого окна и махала рукой. Сережа крикнул: «Мама!» Она еще раз махнула и отошла от окна. Коростелев сказал, что она сейчас выйдет. Но она вышла не скоро. Уж они и по дорожке ходили, и заглядывали в визгливую на пружине дверь, и сидели на скамейке под прозрачным молодым деревцом почти без тени. Коростелев стал беспокоиться. Он говорил, что цветы завянут, пока она придет. Тетя Тося, оставив машину за воротами, присоединилась к ним и уговаривала Коростелева, что это всегда так долго. Наконец завизжала дверь,
И появилась мама с голубым свертком в руках. Они кинулись к ней. Она сказала: «Осторожно, осторожно!» Коростелев отдал ей букет, а сам взял сверток. Отвернул кружевной уголок и показал Сереже крошечное личико, темно-красное и важное, с закрытыми глазами. «Леня, брат!» Один глаз приоткрылся, что-то мутно-синее выглянуло в щелочку, личико скривилось. Коростелев сказал расслабленно: «Ах ты!» и поцеловал его.
«Что ты, Митя?» – сказала мама строго. «Нельзя разве?» – спросил Коростелев.
«Он любой инфекции подвержен», – сказала мама. «Тут к ним подходят в марлевых масках. Прошу тебя, Митя».
«Не буду, не буду», – сказал Коростелев.
Дома Леню положили на мамину кровать, развернули, и Сережа увидел его целиком. С чего мама взяла, что он красивый? Живот у него был раздут, а ручки и ножки неимоверно, нечеловечески тоненькие и ничтожные, двигались без всякого смысла, шеи совсем не было. Ни почему нельзя было отгадать, что он умный. Он разинул пустой, с голыми деснами ротик и стал кричать странным, жалостным криком, слабым и назойливым, однообразно и без устали. «Маленький ты мой!» – утешала его мама. «Ты кушать хочешь, тебе время кушать. Кушать хочет мой мальчик. Ну сейчас, ну сейчас!» Она говорила громко, двигалась быстро и была совсем не толстая, похудела в больнице. Коростелев и тетя Паша старались ей помочь и со всех ног бросались выполнять ее распоряжения. Пеленки у Лени были мокрые. Мама завернула его в сухие, села к ним на стул, расстегнула платье, вынула грудь и приложила к Лениному рту. Леня вскрикнул в последний раз, схватил грудь губами и стал сосать, давясь от жадности. «Фу, какой!» – подумал Сережа. Коростелев угадал его мысли. Он сказал потихоньку: «Ему 9-й день, понимаешь? 9-й день, всех и делов. Что с него спросишь, верно?»
«Угу», – смущенно согласился Сережа.
«Впоследствии будет парень что надо, увидишь». Сережа подумал, когда это будет? И как за ним присматривать, когда он как кисель? Даже мама за него берется с опаской. Наевшись, Леня спал на маминой кровати. Взрослые в столовой разговаривали о нем.
«Няню надо», – сказала тетя Паша, – «не управлюсь я».
«Никого не нужно», – сказала мама. «Пока каникулы, я сама буду с ним, а потом устроим в ясли. Там настоящие няни и настоящий уход».
«А, это хорошо, пусть в ясли», – подумал Сережа, чувствуя облегчение. Лида всегда мечтала, чтоб Виктора отдали в ясли.
Сережа влез на кровать и уселся рядом с Леней, намереваясь рассмотреть его как следует, пока он не орет и не морщится. Оказалось, у Лени есть ресницы, только очень короткие. Кожа темно-красного личика была нежная, бархатистая. Сережа дотронулся до нее пальцем, чтоб испытать на ощупь.
«Что ты делаешь?» – воскликнула мама, входя. От неожиданности он вздрогнул и отдернул руку. «Слезь сейчас же! Разве можно его трогать грязными руками?»
«У меня чистые», – сказал Сережа, испуганно слезая с кровати.
«И вообще, Сереженька», – сказала мама, – «давай подальше от него, пока он маленький. Ты можешь толкнуть нечаянно, мало ли что. И, пожалуйста, не води сюда детей, а то еще заразят его какой-нибудь болезнью. Уйдем лучше». Ласково и повелительно закончила мама. Сережа послушно вышел. Он был задумчив. Все это не так, как он ожидал. Мама завесила окошко шалью, чтобы свет не мешал Лене спать, вышла вслед за Сережей и тихо прикрыла дверь.
Однажды Сережа вышел во двор и увидел, что на сложенных у сарая бревнах сидит какой-то чужой дядька в плешивой ушанке. Лицо у дядьки было как щетка, одежа рваная. Он сидел и курил очень маленькую закрутку, такую маленькую, что вся она была зажата между двумя его желто-черными пальцами. Дым шел уже прямо от пальцев. Удивительно, как дядька не обжигался. Другая рука была перевязана грязной тряпкой. Вместо шнурков на ботинках были веревки. Сережа рассмотрел все и спросил: «Вы к Коростелеву пришли?»
«Какому Коростелеву?» – спросил дядька. «Не знаю я Коростелева».
«Вы, значит, к Лукьянычу?»
«И Лукьяныча я не знаю».
«А их никого дома нет», – сказал Сережа. «Только тетя Паша дома, да я». «А вам не больно?»
«Почему больно?»
«Вы пальцы себе жгете».
«А-а-а!» Дядька потянул закрутку последний раз, бросил крохотный окурок на земь и затоптал.
«А другую руку вы уже пожгли?» – спросил Сережа. Не отвечая, дядька смотрел на него суровым, озабоченным взглядом. «Чего он смотрит?» – подумал Сережа. Дядька спросил:
«А живете вы как? Хорошо?»
«Спасибо», – сказал Сережа. «Хорошо».
«Добра много?»
«Какого добра?
Ну, чего у вас есть?»
«У меня велосипед есть», – сказал Сережа. «И игрушки есть, всякие, и заводные, и нет. А у Лени мало, одни погремушки».
«А отрезы есть?» – спросил дядька. И, подумав, должно быть, что Сереже это слово непонятно, пояснил: «Материал, представляешь себе? На костюм, на пальто».
«У нас нету отрезов», – сказал Сережа. «У Васькиной мамы есть».
«А где она живет, Васькина мама?»
Неизвестно, как бы дальше повернулся разговор, но тут щелкнула щеколда, и во двор вошел Лукьяныч. Он спросил: «Кто такой? Вам что?» Дядька поднялся с бревен и стал смиренным и жалким.
«Заработка ищу, хозяин», – ответил он.
«Почему по дворам ищете?» – спросил Лукьяныч. «Где ваше место?»
«В данный момент нет у меня места», – сказал дядька.
«А где было?»
«Было, сплыло. Давно было».
«Из тюрьмы, что ли?»
«Месяц как освобожденный».
«За что сидел?»
Дядька потоптался и ответил: «Якобы за неаккуратное обращение с личной собственностью. Засудили-то зря. Судебная ошибка произошла».
«А почему домой не поехал, а болтаешься?»
«Я поехал», – сказал дядька. «А жена не приняла, нашла себе другого. Работника прилавка. Да и не прописывают там. Теперь к маме пробираюсь, в Читу. В Чите у меня мама».
Сережа слушал, приоткрыв рот. Дядька сидел в тюрьме. В тюрьме с железными решетками и бородатыми стражниками, вооруженными до зубов секирами и мечами, как описано в книжках. А в какой-то Чите ждет его мама и, верно, плачет бедная. Она будет рада, когда он к ней проберется, сошьет ему костюм и пальто и купит шнурки для ботинок.
«В Читу ближний свет», – сказал Лукьяныч. «И как же? Удается заработать или опять это самое по части личной собственности?»
Дядька насупился и сказал: «Разрешите дрова попилить?»
«Пили, ладно», – сказал Лукьяныч и принес из сарая пилу.
Тетя Паша вышла на голоса и слушала разговор с крылечка. Почему-то она заманила кур в сарай, хотя им рано было спать, и заперла на замок, а ключ положила к себе в карман и сказала Сереже потихоньку: «Сережа, ты пока гуляешь, присматривай, чтобы дяденька с пилой не ушел». Сережа ходил вокруг дядьки и смотрел на него с любопытством, сомнением, сожалением и некоторым страхом. Заговаривать с ним он больше не решался из уважения к его выдающейся и таинственной судьбе. И дядька молчал. Он пилил усердно и только иногда присаживался, чтобы сделать закрутку и покурить. Сережу позвали обедать. Коростелевой мамы дома не было, обедали втроем. После щей Лукьяныч сказал тете Паше: «Отдай этому ворюге мои старые валенки».
«Ты бы еще сам их поносил», — сказала тетя Паша. «На нем штиблеты ничего себе».
«Куда в читу в таких штиблетах?» — сказал Лукьяныч.
«Я его покормлю», — сказала тетя Паша. «У меня вчерашнего супу много».
После обеда Лукьяныч прилег отдохнуть, а тетя Паша сняла со стола скатерть и убрала в шкафчик.
«Зачем ты сняла скатерть?» — спросил Сережа.
«Хорош будешь и без скатерти», — ответила тетя Паша. «Он как чума грязный».
Она разогрела суп, нарезала хлеба и грустным голосом позвала дядьку. «Зайдите, покушайте». Дядька пришел и долго вытирал ноги о тряпку. Потом помыл руки, а тетя Паша сливала ему из ковша. На полочке лежали два куска мыла, одно розовое, другое простое, серое. Дядька взял серое. Или он не знал, что умываться надо розовым, или розового ему не полагалось, как скатерти и сегодняшних щей. И вообще он стеснялся и ступал по кухне неуверенно, осторожно, точно боялся проломить пол. Тетя Паша зорко за ним следила. Садясь за стол, дядька перекрестился. Сережа видел, что тете Паше это понравилось. Она налила полную до края тарелку и сказала ласково: «Кушайте на здоровье». Дядька съел суп и три большущих куска хлеба молча и сразу, сильно двигая челюстями и шумно потягивая носом. Тетя Паша дала ему еще супу и маленький стаканчик водки. «Теперь и выпить можно», — сказала она, — «а на пустой желудок нехорошо». Дядька поднял стаканчик и сказал: «За ваше здоровье, тетя, дай вам Бог». Закинул голову, открыл рот и мигом вылил туда все, что было в стаканчике. Сережа посмотрел, стаканчик стоит на столе пустой. «Здорово», — подумал Сережа. Дальше дядька ел уже не так быстро и разговаривал. Он рассказал, как приехал к жене, а она его не пустила. «И не дала ничего», — сказал он. «У нас добра порядочно было. Машина швейная, патефон, посуда там. Ничего не дала. Иди, — говорит уголовник, — откуда пришел, ты мне жизнь испортил. Я говорю, хоть патефон отдай, совместно нажит, учтите. Так ей жалко. Из моего костюма себе костюм пошила, а пальто мое продала через комиссионный магазин». «А прежде ничего жили?» — спросила тетя Паша.
«Жили лучше не надо», — ответил дядька. «Любила, как сумасшедшая. А теперь там работник прилавка, видел я его, смотреть не на что, никакого вида. На что польстилась? На то, что работник прилавка, ясно». Рассказал и про свою маму, какая у нее пенсия и как она ему прислала посылку. Тетя Паша совсем добрая стала, дала дядьке и вареного мяса, и чаю, и курить позволила. «Конечно, — говорил дядька, — приди я к маме с патефоном хотя бы, было б лучше».
«Конечно, лучше, — подумал Сережа, — они бы пластинки ставили».
«Может, устроитесь на работу, так и ничего будет, — сказала тетя Паша». «Не очень-то нас любят брать на работу», — сказал дядька. И тетя Паша вздохнула и покачала головой, как бы сочувствуя дядьке и тем, кто не любит брать его на работу. «Да», — сказал дядька, помолчав, — «мог бы и я быть не то что работником прилавка, кем угодно мог бы быть. Да как-то время зря провел».
«А зачем же вы его зря проводили?» — сказала тетя Паша снисходительно.
«А вы бы проводили не зря, лучше было бы».
«Сейчас что говорить?» — сказал дядька. «После всех происшествий. Сейчас говорить вроде ни к чему».
«Ну, спасибо вам, тетя, пойду допилю».
Он ушел во двор. Сережу тетя Паша больше не пустила гулять, потому что стал накрапывать дождик.
«Почему он такой?» — спросил Сережа. «Дядька этот».
«В тюрьме сидел», — ответила тетя Паша. «Ты же слышал».
«А почему сидел в тюрьме?»
«Жил плохо, потому и сидел. Хорошо бы жил, не посадили бы».
Лукьяныч отдохнул после обеда и отправлялся обратно в контору. Сережа спросил у него: «Если плохо живешь, то сажают в тюрьму?»
«Видишь ли, — сказал Лукьяныч, — он чужие вещи крал. Я, например, работал, заработал, а он пришел и украл. Хорошо разве?»
«Нет».
«Ясно, нехорошо».
«Он плохой?»
«Конечно, плохой».
«А зачем же ты ему отдал валенки?»
«Жалко мне его стало».
«Которые плохие, тебе жалко?»
«Видишь ли, — сказал Лукьяныч, — я его не потому пожалел, что он плохой, а потому, что он почти босой. Ну и вообще, неприятно, когда кто-то живет плохо. Ну а вообще, я бы с большим удовольствием, безусловно, отдал бы ему валенки, если бы он был хороший». «Я пошел, — сказал Лукьяныч, — и убежал, заторопившись».
«Чудак, — подумал Сережа, — ничего не поймешь, что он говорит». Он смотрел в окно на реденький серый дождик и старался распутать путанные Лукьянычевы слова. Дядька в плешивой ушанке прошел мимо по улице, неся под мышкой валенки, вложенные один в другой, так что подошвы их торчали в разные стороны. Мама пришла и принесла из ясли Леню, завернутого в красное одеяльце.
«Мама, — сказал Сережа, — ты рассказывала, помнишь, один тетрадку украл? Его посадили в тюрьму?»
«Что ты, — сказала мама, — конечно, не посадили.
Почему?
Он маленький, ему 8 лет».
«Маленьким можно?»
«Что можно?
Красть».
«Нет, и маленьким нельзя, — сказала мама, — но я с ним поговорила, и он больше никогда не украдет. А почему ты об этом спрашиваешь?»
Сережа рассказал ей про дядьку из тюрьмы.
«К сожалению, — сказала мама, — такие люди иногда бывают. Мы об этом поговорим, когда ты вырастешь. Попроси, пожалуйста, у тети Паши гриб для штопки и принеси мне».
Сережа принес гриб и спросил: —
«А зачем он крал?»
«Не хотел работать, вот и крал».
«А он знал, что его посадят в тюрьму?»
«Конечно, знал».
«Он что ли не боялся?»
«Мама,
она что ли не страшная тюрьма?»
«Ну, хватит, — рассердилась мама. Я ведь сказала, что тебе рано об этом думать. Думай о чем-нибудь другом. Я этих слов даже не хочу слышать».
Сережа посмотрел на ее нахмуренные брови и перестал спрашивать. Он пошел в кухню, набрал ковшом воды из ведра, налил в стакан и попробовал выпить сразу одним глотком. Но как ни запрокидывал голову и не разевал рот, не получалось, только облился весь. Даже сзади за воротник залилось и текло по спине. Сережа скрыл, что у него мокрая рубашка, а то бы они подняли свой шум и стали его переодевать и ругать. А к тому часу, как спать ложиться, рубашка высохла. Взрослые думали, что он уже спит, и громко разговаривали в столовой.
«Он ведь чего хочет, — сказал Коростелев. — Ему нужно либо да, либо нет, а если посередке, он не понимает».
«Я сбежал, — сказал Лукьяныч, — не сумел ответить».
«У каждого возраста свои трудности, — сказала мама, — и не на каждый вопрос надо отвечать ребенку. Зачем обсуждать с ним то, что недоступно его пониманию? Что это даст? Только замутит его сознание и вызовет мысли, к которым он совершенно не подготовлен. Ему достаточно знать, что этот человек совершил проступок и наказан. Очень вас прошу, не разговаривайте вы с ним на эти темы».
«Разве это мы разговариваем? — оправдывался Лукьяныч. — Это он разговаривает?»
«Коростелев! — позвал Сережа из темной комнаты».
Они замолчали сразу.
«Да? — спросил, войдя, Коростелев. —
Кто такое работник прилавка?»
«Ты! — сказал Коростелев. — Ты чего не спишь? Спи сейчас же!»
Но Сережины блестящие глаза были выжидательно и открыто обращены к нему из полумрака, и наскоро, шепотом, чтобы мама не услышала и не рассердилась, Коростелев ответил на вопрос.